каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте! С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Это программа «Крымский пармезан». Но начинаем мы традиционно с самых интересных новостей минувшей недели. На мой взгляд, коллеги, как вы думаете, вот самая интересная новость, у вас есть какой-то рейтинг личных новостей?
Рейтинг личных новостей?
Да, да, ну вот личный рейтинг новостей.
Мой личный рейтинг новостей — это то, что штрафы за алкоголь за рулем повысили в несколько раз. Но это касается все-таки украинского материка.
А что касается... Ну, понятно, у кого что болит, то и наливает, да? А Сергей, а у вас?
Ну, с наслаждением наблюдаю за тем, как происходит курортный сезон, проистекает в Крыму.
Слушайте, это вообще, на самом деле, курортный сезон Шрёдингера. Пока мы не там и пощупать не можем, остается только догадываться.
Ну, и на самом деле, те, которые там, они тоже пощупать не могут и точно посчитать. Тем не менее, значит, крымские власти уже отрапортовали о том, что в Крым приехало 1,5 миллиона туристов. В общем, бурные и продолжительные аплодисменты. Мне так кажется, все-таки главное событие этой недели — это то, что в Турцию планируют приехать 700 тысяч россиян. Какое это имеет отношение к Крыму, спросите вы, да? Это, возможно, конечно, те самые россияне, которые не доедут до Крыма. Но, с другой стороны, я понимаю, что 700 тысяч россиян, которые приедут в Турцию, это абсолютно ничто по сравнению с теми 5-6 миллионами туристов, которые раньше ездили из России в Турцию. И теперь, как бы, это количество уменьшается в 10 раз, но я даже думаю, что на самом деле это количество туристов никак не связано с тем, что пугали там Турции, и люди в Турцию не поедут. Это связано просто-напросто с падением общего уровня жизни. И мы сегодня будем говорить о том, что денег нет, но вы держитесь. Да, помоем кости, как бы, этому святому человеку со всеми удобствами. Мы будем сегодня говорить о том, что нет денег не только у крымчан, но также нет денег в разных самых фондах Российской Федерации. Но есть интересная статистика, которая была опубликована на этой неделе. В России практически большинство населения стали составлять те люди, которые большую часть своих доходов, то есть больше 50%, тратят именно на продукты питания. Такого, говорят, не было, ну вот, как минимум с 2012 года. А если про сами крымские новости, то, мне кажется, вот как бы главный ньюсмейкер этой недели — это господин все-таки Аксенов. Да, он сказал: жители Крыма не опасаются усиления НАТО в Черном море. Вот здесь сегодня Черноморский флот базируется. Поверьте, здесь достаточно вот подразделений. Знаешь... Извини, я дочитаю. Министерство обороны Российской Федерации, чтобы выполнить любую боевую задачу. Вот. Граждане Крыма ни о чем не переживают, но в том числе время верят в здравый смысл политиков западных стран.
Вот объясните кто-то Сергею Аксенову, что на самом деле тот факт, что в Крыму находится Черноморский флот, и там где-то рядом натовский, это как раз факт, по поводу которого я бы лично, живя в Крыму, очень сильно напрягался. Потому что это помнишь классическая история, когда какие-то государства воюют, где-то есть поле боя. Поле боя обычно там, где сконцентрированы военные базы. Да, поэтому зря все-таки, Сергей Валерьевич.
У крымчан-то других проблем-то побольше, наверное, хватает.
Вот смотри, еще один...
Чтобы не думать о НАТО.
НАТО нет, как бы, как говорили в 2006 году. НАТО нет. Спрашивали: НАТО есть? Таня, есть что-то? Есть? НАТО нет, говорили у нас в Крыму. Владимир Константинов, еще один ньюсмейкер этой недели, заявил следующую вещь. Значит, сегодня ВРП, валовый региональный продукт Крыма, вырос в 2,5-3 раза. Это колоссальный рост. Этот рост фактически смыл почти всю безработицу. Сейчас у нас даже по основным специальностям, основных отраслей, наблюдается колоссальный дефицит людей. Нам нужно привозить людей с материка.
А куда людей дели-то?
Вот. Смыл. Этот, вот видите, рост фактически смыл почти всю безработицу. Взял и смыл, как бы. Поэтому и сказал господин Константинов, что Крым только выиграл от вхождения в состав России. Крым инвестициями не обижен. Говорит, все программы работают. Крым является быстрорастущим регионом. Нам удалось сохранить все предприятия, которые работали при Украине, и нарастить потенциал экономики. Я не знаю, про Крым-молоко ему ничего не сказали.
Крым-хлеб тоже.
Крым-хлеб тоже замечательно.
Да, да. Много таких предприятий, которые иллюстрируют как раз то, что говорит Владимир Константинов, только слегка так наоборот.
Ну, в общем, как бы есть хорошие новости. в Крыму, да, но они в основном, как бы, есть, я так понимаю, только в каком-то мире, который построен господином Аксеновым, господином Константиновым.
Слушай, ну, ладно, если бы вот на самом деле нам приходилось обсуждать только смешные новости. На самом деле есть и грустные новости. На этой неделе российский президент Владимир Путин подписал так называемые законы Яровой. А я просто напомню, что это поправки в антитеррористическое законодательство Российской Федерации, и там, среди прочего, очень много пунктов, порядка полутора десятков, но, среди прочего, есть теперь вводится ответственность за недоносительство. То есть, ваш сосед, например, там, считает, что Крым – это Украина, вы на него не донесли, то есть, теоретически, вы можете, там, вас могут к ответственности каким-то образом или попытаться на вас давить. Но, кроме того, снижен по ряду статей Уголовного кодекса ответственность 14 лет. Это практически такие, знаете, какой-то... Ну, знаете, про 37-й год это вспоминать всякий раз спекулятивно, но на самом-то деле вот некоторые вещи очень вызывают прямые аналогии. Но и,
слушай, на самом деле... В 37-м году не было интернета, да?
Да. Самое забавное, вот самое важное, Саша, то, что ты напомнила, это то, что нынешние законы Яровой, по сути, отменяют а. презумпцию невиновности, б. приватность переписки. Потому что все мобильные операторы, равно как все мессенджеры, теперь обязаны в течение там, года хранить всю переписку, все записи телефонных звонков, все провайдеры обязаны хранить скачанный их пользователями контент и по первому требованию предоставлять правоохранительным органам. Вот я помню, один знакомый спросил, подожди, а если я скачаю, например, там, с торрентов все серии «Санта-Барбары», сохраню их или перешлю там товарищу, но... а потом мы это удалим, то провайдер, получается, должен хранить скачанные мною все серии «Санта-Барбары», скачанные моим соседом все серии «Санта-Барбары».
Да, получается именно так.
Мобильные операторы сказали, ребята, это нам обойдется в очень большие деньги, создание подобной серверной базы, которая бы хранила всю переписку.
И все серии «Санта-Барбары».
Более того, акции «Мегафона» российского МТСа уже на московской фондовой бирже, они обвалились. Ну,
Я теперь, кстати, начинаю понимать, откуда у них такое название. Потому что, наверное, общаться с помощью «Мегафона» будет теперь гораздо дешевле.
А это уже публичные призывы, Саша, публичные призывы.
Там еще одно... Вместе с подписанием этого пакета там еще было поручено за две недели привести все в соответствие этой теперь новой нормативной базе, чтобы этот закон заработал.
Скажите мне, пожалуйста, зачем это делать? Вот для того, чтобы... Вот есть вообще, на самом деле, есть, знаете, куча параноиков в интернете, которые пользователи этой сети, и они считают, что всю их переписку читают. Просто поймите, вы пишете больше, чем работники спецслужб могут прочитать вообще, на самом деле, да? Потому что вас так много, то есть надо для каждого человека, вот что он напишет в интернете, ну не знаю, но по крайней мере на троих таких людей нужен один работник спецслужб.
Но
ну, нет такого количества
теперь,
спецслужб.
Теперь у работников спецслужб будет много помощников, потому что этот же пакет Яровой, он предполагает ответственность за недоносительство.
Тут есть еще один важный момент. Вот специалисты, с которыми доводилось общаться, они говорят, силовики, по сути, получают очень хороший молоток и дубинку. Знаете, это, с одной стороны, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, но теперь у силовика есть возможность прийти к любому провайдеру и сказать, а давай-ка ты мне сделаешь вот то-то и то-то, там, я не знаю, предоставишь там данные. Он скажет, а я не могу, я по закону не обязан. Он говорит, ах, не обязан? Смотри, зато по этому закону ты обязан хранить все скачанные файлы. У тебя есть такие сервера, на которых хранятся все скачанные твоим пользователем файлами? Нет. Тогда, если ты не хочешь уголовное дело по вот этой статье, тогда давай мы вот здесь вот забудем, что я прошу о незаконном, и ты мне предоставишь доступ к тому или иному провайдеру.
Кто за это заплатит?
Ну, судя по всему, это перекладывается на частный бизнес. Московские операторы сотовые, вообще российские, они бьют тревогу и говорят, давайте теперь вводить нам новый налог, потому что мы просто обанкротимся.
Но прогнозируют, будем... что это спровоцирует рост цен на услуги связи
есть
в
такое.
Три раза.
Ну, тут, ты знаешь, в этом смысле даже самое опасное – это не рост цен тарифов на услуги мобильной связи, а, собственно, мотивы, благодаря которым, в силу которых Владимир Путин подписал законы Яровой, так называемые. Вот у российского политолога Станислава Белковского есть свой комментарий на этот счет. Давайте послушаем.
Я могу лишь психологически объяснить, что происходит. Как сказал в свое время Казимир Малевич Даниилу Хармсу, идите и остановите прогресс. Поскольку Владимир Путин бессознательно чувствует, что Россия абсолютно оказывается в хвосте мирового технологического прогресса и не в состоянии перейти порог технологической революции, то он просто хочет хочет отменить прогресс, он хочет вернуться в прошлое. Потому что у Владимира Путина есть бессознательный страх крушения той системы, которую он сделал, потому что он идет против истории. Но есть вектор истории, есть ее тренд. Это тренд технологической революции, стирания всяческих границ и интеграция России в Европу. И последним бастионом на пути реализации всех этих трех трендов является Владимир Владимирович Путин. Поэтому его бессознательный страх перед тем, что случится.
В общем, закрывая тему, ребята, кто нас слушает, мы просто должны понимать, мы находимся внутри, я не знаю, какой-то среды, мы не замечаем постепенное повышение или понижение температуры. Вот если сравнивать нынешнюю российскую реальность 2012 или 2011, просто если мы начнем сравнивать, мы обнаружим, гигантскую пропасть. А когда мы находимся внутри, еще они такую гайку закрутили, еще такую, кажется, все это баловство. На самом деле, имейте в виду, это не баловство. На самом деле, большие авторитарные модели, они начинаются с маленького вот такого антитеррористических шажков. Но на этой неделе...
Слушай, но если так долго закручивать гайки, да, на самом деле, то машина просто-напросто не поедет. Она не поедет в двух случаях. Если вообще раскрутить все гайки, вот машина не едет. Если закрутить, вообще абсолютно намертво прихватить проволочкой еще, да, все гайки.
Ну, есть такое.
То тоже не будет ехать.
На самом деле, на этой же неделе еще одна большая тема, которую все задаются, это...
Конспирологическая тема.
Да, исчезновение Владимира Путина. Помните, несколько, ребята, он где-то полгода назад... Он внезапно исчез из публичного пространства, отменил все деловые встречи, все официальные визиты. И более того, пресс-служба подавала встречу с президентом Киргизстана, которая случилась давно, как свежую. Так вот, на этой неделе стало известно, что Владимир Путин тоже отменил все официальные как раз-таки визиты. И наши коллеги из российской службы «Радио Свобода» на улицах Москвы спрашивали у прохожих, куда же, собственно,
Не видели ли вы, Владимир Владимирович, тут не проходил Владимир Владимирович? И что они сказали?
Он устал, у него очень много работы, у него нет времени, чтобы проводить с любимыми людьми. Я не знаю, где он может быть. Если бы у меня была такая занятость, так много работы, если бы я пропала, я бы, наверное, точно была с любимым человеком.
Может быть, это какая-то педагогика с его стороны. То есть, грубо говоря, бывает так, что люди расстаются, грубо говоря, да, а потом через какое-то время они возобновляют свои отношения. За счет чего? Потому что они думают, они находятся в отстранении друг друга, да, цепляются друг от друга, и они понимают, как сложно друг без друга прожить, грубо говоря, да. Вот что-то схожее проявляется именно вот в политике, потому что политика, психология, социология, они очень тесно переплетаются.
Он отдыхает, у него в каждой стране по замку, что говорить, в каждой стране по замку. Он еврей, бывший КБшник. Я думаю, он кайфует где-нибудь, какой-нибудь блондиночек, какой-нибудь такой модельный.
Никуда он не пропал, он всегда с нами, как Ленин, как Маяковский. Все они здесь, три святых.
Как Ленин, он пошел по как Ленин все-таки, да? Или как Маяковский?
Представляете, кайфует Владимир Владимирович в одном из своих замков, вот как сказал один из респондентов. А ему на телефон смс-ки приходят, ты где? И вот сколько времени это уже продолжается, не дают человеку отдохнуть.
Дима Кабмин, да, знаешь, Сережа Танки.
Еще один этот самый мост, да?
Аркаша мост.
Вот уже полгода нет денег на мост, да? Он такой, как Дмитрий, если ничего сказать, надо тогда лечь на дно.
А может, он помогает его строить, и ему некогда просто появиться.
Вы знаете, несмотря на то, что он исчез...
Просто как Южный поток, лечь на дно.
Да. Но, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам организации отдыха и выздоровления детей. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вот знаете, сам, если даже сам на отдыхе, то думает и о том, что и дети должны отдыхать вообще. Будут установлены обязательные требования к проведению туристских походов с участием детей. Уведомление МЧС о маршрутах и движения станет обязательным требованием.
Нет, это, кстати, нормально, то, что с детьми. Там же произошла просто трагедия. Да, да. Вы же знаете, в детском лагере, где, соответственно, из-за халатности организаторов детского отдыха, которые коррупционным путем, я так понимаю, на тендерах побеждали
Потому что он не мог победить на тендере, потому что он не мог соответствовать всем необходимым условиям.
Да, вот этот туроператор, да. И он, соответственно, из-за его халатности много детей погибло.
Путин вообще? Вы мне скажите, где Путин? Что с Россией сейчас будет? Вот что с Россией? Вот а вдруг сейчас эти пиндосы придут, что будет с Россией?
Постучаться, говорит, Путин есть? Нет. Все, ладно, ушли, в следующий раз придем.
Да. А вдруг узнают, что нет Путина? И Россиюшка-то вся, видишь, открыта. Приходи и бери. Размещай базы НАТО. Корми народ нормальными продуктами. Что? Демократия опять начнется.
Так, я скоро буду.
Это ваша демократия.
Демократия это ваша. Свобода слова опять пойдет, да? Как бы. Уважение к правам человека.
Друзья, вы видели бы вы, как у Александра в этот момент горят глаза, когда он представляет, что большая Россия свободная, и он как сквотер может зайти и сказать, кто здесь цари последний? Никого, тогда я первый буду. В общем, лжедмитрий Александр.
И царя нет в том числе. И выборы назначат, да, в Государственную Думу. Это ж представляешь, это ж может и партия Яблоко тогда победить, которая говорит о том, что... Которая сказала о том, что Крым был присоединен незаконно, и Крым – это украинская территория.
Ну, кстати, честь и хвала партии Яблоко, которая, на самом деле, нашла все мужество, потому что я понимаю, что это не просто такие слова произносить в российском публичном пространстве.
В избирательном процессе. И господин Аксенов, кстати, уже отреагировал на эти слова. Он сейчас больше появляется в публичном пространстве, чем Путин. Может быть, это операция «Преемник-3». И господин Аксенов сказал, что партия «Яблоко» вообще наберет минус 100%, да, из-за таких
минус
слов. Минус 100%, сказал господин Аксенов.
А как это?
А это так же, как 146% где-нибудь.
Да, то есть приблизительно так же. Ну, из-за этих слов отношений.
Зря Сколково, что ли, стоит, конечно.
Слушайте, друзья, ну давайте бог с ним, на самом деле, с геолокацией Владимира Путина. У нас есть вопрос, где деньги?
Есть у нас версия. Вот как раз, наверное, просто Владимир Владимирович отправился в эти самые закрома Родины пересчитывать.
То есть вопрос, где Путин и где деньги,
они одинаково. Ищите, знаешь, женщину, а у нас ищите деньги, найдете Путина. Итак, вторая часть нашей программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Никто не знает, где Владимир Путин, никто не знает, где резервный фонд. Ну, точнее, резервный фонд-то, в принципе, уже понятно, где был сожжен, я так понимаю, в попытке компенсировать дефицит бюджета, а все потому, что вот накануне российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство, из-за того, что бюджетные расходы сильно превышают доходы, расходует средства из резервного фонда и сказал, что такими темпами к январю 2017 года резервный фонд закончится, в нем останутся там остаточные средства и придется распечатывать вторую кубышку, фонд национальный благосостояния. И самое забавное, что когда вот мы об этом рассуждали, пытались понять, ну действительно ли с экономикой так все плохо, или слухи о смерти российской финансовой системы сильно преувеличены. И вот как раз экономический обозреватель издания «Росбал» Сергей Шелин считает, что вот все эти сообщения о расходовании резервного фонда не стоит воспринимать слишком серьезно. Он отмечает, что вообще резервный фонд – это часть золотовалютных резервов. А они за последние полгода только растут. Сейчас где-то 393 миллиарда. И вот в том числе он дал соответствующий комментарий нашей программе на этой неделе.
На самом деле это значит гораздо меньше, чем можно услышать от должностных лиц. Резервный фонд, он является частью международных резервов Российской Федерации, потому что он состоит не из рублей, а из активов, номинированных в твердых валютах. Так вот, расходование резервного фонда – это просто передача части вот этих международных резервов с баланса Министерства финансов на баланс Центрального банка России. На сам размер международных резервов это никак не влияет. Посмотрите просто на статистику. В начале этого года международные резервы составляли 367 или 368 миллиардов долларов. А полгода спустя, вот последние новости на начало июля, 393 или 394 миллиарда. То есть они даже выросли. Проблема российской экономики не в том, что расходуется резервный фонд, а в том, что у нас колоссальный дефицит бюджета.
Ну, в общем, вот он комментарий. Что
думаешь,
коллеги?
Слушай, давай так. Вот меня интересует на самом деле, а сколько денег было, вот ты говоришь, сожжено, а на самом деле пущено как бы на социальные расходы, на армию, там, ну, смотри, на строительство моста и на прочее.
История же в чем, что долгое время российский бюджет, особенно на фоне роста цены на нефть, так, он существовал с профицитом. После того, как цена на нефть стала падать, стали расходовать средства резервного фонда. Вот, например, для сравнения. Вот я сейчас смотрю статистику, в нем по состоянию на начало июля 2016 года 38 миллиардов долларов. Когда-то было аж 140. То есть средства расходуются. И такими темпами к январю там останется, ну, что-то вроде, ну, я не помню точные суммы, но Антон Силуанов говорил, что немного.
То есть министр финансов Российской Федерации говорит, что фактически вот этого самого резервного фонда его к концу года не будет.
Но
уже.
Это означает, что денег не будет именно у Минфина. Что сегодня же как происходит? Нужно закрывать дефицит бюджета. Минфин свой резервный фонд, который номинирован в долларах, передает Центробанку. Центробанк под это печатает новые рубли. Ну, а эти рубли обеспечены, потому что они печатаются под, соответственно, вот минфиновские деньги. Минфин, после того, как он израсходует весь резервный фонд, он, скорее всего, будет вынужден скрывать вторую кубышку, фонд национального благосостояния. Ее тоже курирует Антон Силуанов, министр финансов. И точно так же оттуда будут забирать активы и передавать Центробанку. В итоге получается, что Минфин в конечном счете может лишиться своих кубышек. Единственная кубышка останется у Центробанка.
Хорошо, вот которого... это...
А как скоро? Сколько
времени?
Две кубышки. Резервный фонд, судя по всему, закончится, может исчерпаться в начале 2017 года, если ничего не произойдет с...
Можно же провести молебен по ценам на нефть, и, в принципе, если дождаться возрастания цены на нефть, то опять будет наполняться резервный фонд.
В фонде национального благосостояния на данный момент 72 миллиарда долларов.
То есть это немало.
Это где-то хватит еще года на полтора, если вот расходовать его теми же темпами, как расходуется резервный фонд.
И при нынешней цене на нефть.
После этого остаются еще золотовалютные резервы. Их сейчас 392 миллиарда. То есть разница, ну, где-то в 10 раз больше. Ну вот о судьбе золотовалютных резервов очень хорошо высказался российский экономист Евгений Гантмахер. Он сказал, что российское правительство вот эти деньги, золотовалютный резерв, трогать не будет. Вместо этого оно будет это сохранять как эдакий стратегический запас, как такой стратегический резерв, а будет просто-напросто резать расходы. Давайте послушаем мнение Евгения Гантмахера.
Вроде бы есть решение о том, чтобы ограничивать расходы бюджета на ближайшие 3 года. Я так понимаю, что это обсуждалось уже у Медведева. Принципиальное решение принято. Да, для того, чтобы не увеличивать бюджетный дефицит. Удар будет нанесен, прежде всего, по социалке очередной. Я думаю, что, может быть, в 2017 году чуть-чуть он будет помягче, этот удар, потому что это год предвыборный. Там скоро выборы президента. Но 2018-2019 годы, я думаю, будут очень тяжелыми. То есть расходы на образование, здравоохранение, пенсии, конечно, будут, я думаю, сильно недоиндексированы. Ну, если уже под нож идут оборонные расходы. Я бы сказал так, их рост не соответствует запросам военных и тому, что было и ранее запланировано.
Ну, то есть, по большому счету, Минфин тратит свои кубышки, а стратегическую кубышку в виде золотовалютных резервов никто тратить не будет. Тут хорошая была статья, на самом деле, на сайте Московского центра Карнеги. Там речь шла вот о чем. Они говорят, что вы поймите, вот еще недавно отношение к золотовалютным резервам было как к операционным расходам. То есть, у вас есть заначка. Если вам нужно, вы оттуда что-то возьмете, зная, что можете положить. А сейчас российское руководство живет, особенно с учетом вот своей параноидальности, да, потому что это, собственно, выходцы из системы КГБ, и у них специфическая профессиональная деформация. И они живут с ощущением, что вот не сегодня, а завтра война. Так и вот, поэтому отношение в условиях такой войны, то есть когда у тебя мирное время, пачка соли...
Ну, не совсем
соли,
все-таки понятна логика. Если российское руководство так боится собственного народа, что сейчас вот закручивает гайки, то не стоит ли обратить внимание на то, что народ хуже-то живет, да?
И что? Оно боится как, не своего
как-то,
народа.
Не знаю, поддержать в теле за счет вот, того, что было нагулено в случае.
Своего народа как раз боится.
Боится... Какого
НАТО, народа? Вот всех советских страшилок.
Вот, и свой народ этим НАТО и пугает.
Да.
Значит, смотрите, у меня есть объяснение, очень простое. Когда люди спрашивают, ну окей, там нет денег в этом самом резервном фонде, нет денег в фонде национального благосостояния, потратили, ну все равно же как-то живем еще. Как-то это уже отражается. Значит, я вот беру выступление 3-дневной давности бывшего командующего Черноморским флотом Владимира Камоедова, который сейчас командует региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации и глава комитета по обороне Государственной Думы. Он говорит вот что. Друзья мои, говорит, знаете, Крым, когда присоединили к России, а за мной закреплен этот регион, у меня была приемная, и за эти два неполных года я принял 652 человека. Первая эйфория прошла, начались будни, они оказались не очень сладкими, они оказались даже горькими для некоторых людей. В чем это выражается? Зарплаты остались такими же, как в России. Цены на продукты поднялись до московских. Доставки с Украины прекращены, все идет с России. Но не это самое главное, это мы все знаем. В качестве примера господин Камоедов привел зарплаты военнослужащих Черноморского флота. Офицеры Черноморского флота Российской Федерации, когда Крым входил в состав Украины, говорит Камоедов, получали коэффициент 1,4, как на севере. Командующий флотом, он берет свой пример, получал 258 900 рублей. Ты меня извини, это почти сколько, 10 тысяч долларов, да, получается?
Ну, по тому курсу.
По тому курсу,
ну,
да?
Чуть меньше.
А когда Крым стал российским, говорит Камоедов, он стал получать 187 тысяч рублей, и курс-то упал. Поэтому денежки...
В интересах Черноморского флота тихонечко передать... Крым обратно в Украине.
Да, и там стоять там на страже.
И дальше, да. И дальше стоять, да?
И чтобы ни в коем случае Россия больше Крыма
не давала.
Охранять Крым от России.
Извините, как вот у нас есть договор до 2042 года.
Извините, вот, да. Мы базируемся в украинском Крыму до 2042 года, говорит Черноморский флот. Да.
И господин Камоедов делает гениальный вывод. Поэтому, наверное, чтобы люди в Севастополе не огорчались, нужно быстро провести... ротацию. Ротацию. То есть поменять людей, которые сильно огорчаются, да, на тех, которые будут огорчаться чуть-чуть поменьше.
Эти у вас что-то испортились, дайте других.
Да, дайте других нам людей. Ну, а что? Вот, знаете, вам все хихоньки да хахоньки. А есть у нас еще один пример. Вот когда говорят о том, что денег нет, да, ну вы держитесь, все думают, что это какое-то такое абстрактное очень пожелание Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что денег нет, а вы держитесь. Вот, например, в Севастополе, в Симферополе на этой неделе произошла забастовка медикам скорой помощи. Значит, медикам скорой помощи обещали, что у них будут повышены оклады. И, надо признать, власти сдержали свое обещание. Им повысили оклады, но одновременно убрали все доплаты. За сверхурочные, за работу в выходные, за опасную работу, за стаж и так далее. В общем, то на то и выходит. Естественно, люди по старой украинской привычке не стерпели и стали бастовать. Давайте послушаем этих людей.
У нас был оклад 6900 рублей, ну, прибавьте 690 рублей к этому окладу. Получается 7590 рублей. Вот подняли нам, при этом отменив все стимулирующие выплаты. То есть я получил зарплату 10600 рублей. Это вместе с ночными, с переработками, с праздничными.
Работники наши брошены на произвол. То, что мы собираемся коллективом, по концовке ничего, никакие вопросы не решаются.
А вот история со стимулирующими выплатами, она характерна вообще для многих, наверное, отраслей в Крыму, потому что вот как раз повышение зарплат, вот это вот такое, да, обещанное, которое тогда состоялось весной 2014 года, оно как раз таки было за счет стимулирующих выплат. Теперь они вот тают, и чем дальше, тем стремительнее. И медики это не
глобальное потепление виновато, знаете, как бы температура повышается на всей планете. Жарко в Крыму, да, поэтому все тает. В том числе тают и зарплаты. Тает, и вот Павел, вы не смотрите на меня так, да, как бы, вот Владимир Владимирович вернется, он вам то же самое скажет, те же самые слова, скажет, что, знаете, денег нет, потому что все растаяло. Мы держали в заморожен, у нас были резервы были заморожены, они растаяли.
Но, возможно, у Павла есть другая версия, кроме летней жары, почему же так с выплатами-то...
Есть у вас версия или нет?
Так получилось.
Слушайте, на самом деле, вот это хороший вопрос, за счет чего экономить российскому бюджету? Вот, опять же, есть хорошее мнение, встреченное на бескрайних просторах интернета, о том, что экономия всегда будет касаться тех сфер, которые не массовые. Ну, вот мы уже как-то говорили о том, что, условно говоря, в какой-то области есть, например, группа больных, которая получает от государства там эксклюзивную помощь, какие-то дорогостоящие лечения.
Павел, но это водители скорой помощи, это работники скорой помощи, это массово, ничего более массового, чем скорая помощь, не бывает.
Это очень важно для города, конечно.
Ну, слушайте, вы понимаете, скорой. Вы как бы провоцируете меня на злорадство. То есть я, по идее, должен сказать, что, ребята, если до работников скорой помощи дошло, значит, совсем как-то в бюджетных тратах все нехорошо. Но, друзья, на самом-то деле, ну, давайте смотреть правде в глаза. Все будет, ну, как бы тренд, он определен. Это сокращение бюджетных расходов. Потому что сегодня, условно говоря, бюджетные расходы худо-бедно как-то спонсируются из резервного фонда. Из золотовалютных резервов они спонсироваться не будут. Поэтому мы должны привыкать к мысли о том, что российское государство будет в Крыму все туже затягивать ремень. И никакого обещанного социального рая, который там, про который говорили в феврале-марте 14-го, его не наступит.
Ну, а мост-то построят и
мост, кстати, заживем. Может быть, и построят.
А я, кстати, думаю, что не построят, потому что как только построят мост, нужно будет показать наступившее светлое будущее. Извините меня, но светлое будущее, оно почему так прекрасно? Потому что оно в будущем.
Оно недостижимо.
Оно недостижимо. Ты идешь к горизонту, а он все так же далек.
И так мы, же манит.
Да, и так же манит. И также в следующую субботу встречаемся на частоте 549 кГц с программой «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Всем доброго.
Каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.